вы смотрите и слушаете Радио Свобода. Право на свободу собраний мы сегодня будем обсуждать в связи с задержаниями на митингах в поддержку узников Болотной. И особенно актуальными для нас сейчас становятся антивоенные митинги. И, видимо, в связи с решением о новом референдуме по Крыму митингов этих будет становиться все больше и больше, дорогие друзья. За нашим столом участники проекта ОВД-Инфо, которые занимаются мониторингом задержаний мирных граждан в городе Москва, Григорий Охотин и Даниил Белинсон, IT-эксперт, программист Лев Гершинзон и продюсер Евгений Гинделес, которые были задержаны во время антивоенного митинга 2 марта и провели какое-то время в автозаке. Лев Рубинштейн с нами, поэт, постоянный практически участник разнообразных прекрасных митингов и способов выражения. В этот раз избежавший заключения. И с нами по скайпу на связи филолог из Тарту Роман Лейбов, у которого мы будем, конечно же, спрашивать, как там у вас с задержаниями обстоят дела, поскольку эстонские товарищи выходили в поддержку товарищей украинских. Ну, мы сейчас посмотрим для начала, как задерживали людей на Манежке. Вот у нас есть один клип, а потом мы будем просто фоном, нам будут показывать все, что происходило и 2 марта, не только в Москве, но и в других городах и странах, которые поддерживали Украину, то есть выступали против вторжения российских войск в Крым. И что происходило во вторник, когда голубей выпускали и задерживали, значит, мирных граждан.
Да мы образованы, девушка.
Отнесите, блин, напрягайтесь.
За что вас взяли?
Ни за что они взяли. Как всегда, ни за что. Они никогда не берут за что.
Представьтесь, пожалуйста.
Борис Дмитриевич.
Руки на автобус.
Ничего, мы-то выступаем.
Заходи.
Мы за войну.
Она тоже. Мадам, вы не крутите. Вы заходите.
Конечно, все нормально будет.
Пресса.
А вот такая, да, замечательная история. Но я хотела бы начать с ваших впечатлений. Я думаю, что не менее яркие впечатления были у продюсера Евгения Гинделеса. У него только что, значит, состоялась премьера кинофильма «Дубровский», о котором мы еще скажем пару слов, потому что он, безусловно, ну, является напрямую связанным содержательно с последними событиями. То есть он парадоксальным образом оказался вообще про русское насилие, про бесконечное русское насилие, про людей в форме, которые, оказывается, правы во всем. И вот, значит, Евгения задерживают 2 числа. Вот, Жень, ваши яркие впечатления. То есть, суть по фотографиям, которые оказались в сети, там было вот не хуже, чем вот этого парня сейчас за ноги тащили.
Ну да, в общем, это было интересно. Но я хочу сказать, что я на следующий день получил смс-ку от одной из своих сотрудниц в кинокомпании, которая мне написала: «Жень, я в шоке, вы были в каталажке». И я ей на это ответил, что грань между кино и реальностью, она иногда бывает очень-очень тонкой. Вот, ну, нет, меня действительно задержали первый раз, потому что, хотя мы, в общем, во всех митингах, так сказать, до сих пор тоже принимали участие, были и у Хамонического суда, и, так сказать, ну, в общем, практически везде. Но, так сказать, в этот раз мы, конечно, поняли, что было все гораздо жестче, потому что мы там буквально простояли 5 минут и, в общем, ничего не делали. И, так сказать, в ответ на предложение спуститься в метро мы сказали, что, в общем, мы просто вышли, так сказать, погулять. Вот. И, так сказать, в этот момент действительно, так сказать, меня начали, так сказать, достаточно жестко винтить. Я лег на землю. С этого момента уже вступил уже ОМОН, и было несколько человек, ну, которые меня просто отнесли в этот автобус. Вот. А Женя Лаут, моя жена, значит, она, так сказать, бежала за мной и собирала, так сказать, вещи, которые из меня сыпались, там, телефон, очки и так далее. Вот. Ну и, соответственно, как бы ее тоже, так сказать, за компанию отправили в этот автозак.
Ну, вот сюжет похож на тот, который только что мы видели. Ну, там девушка своего парня хочет как-то ему помочь, а ее отправляют. А что в автозаке было?
В автозаке было все очень замечательно, потому что мы встретили там много знакомых сразу же. Там с одной стороны. С другой стороны, мы, собственно, немедленно все переписались и связались с УВД-инфо. Вот. Ну, а из забавных впечатлений это вот эта, так сказать, история про одного из наших охранников, который, сидя за, так сказать, этой дверцей, смотрел по телефону какую-то, так сказать, достаточно...
Охранников? Я могу приватно понять. У тебя не было охраны, это были сотрудники полиции.
Ну да, сотрудники полиции, да. Значит, в общем, он смотрел по телефону какое-то громкое видео со звуками митинга, и когда я его спросил, что же там такое интересное у него идет, оказалось, что он смотрит сцены с Майдана и как бы внимательно следит за тем, говорит, вот видите, как здесь беркут бьют. Вот, вот, собственно, вот с нами может быть так же, поэтому мы...
А, то есть он, видимо, какую-то запись смотрел.
Да, он смотрел запись, да, и очевидно совершенно, что у них, в общем, есть такая установка на то, чтобы, так сказать, это все смотреть и, как бы, так сказать, набираться опыта, да.
Евгений Гиндель, спасибо. Лёва Гершинзон, пожалуйста.
Я с Женей не встретился на Манежной площади, хотя мы, видимо, где-то были очень... Нет, у нас были разные маршруты, да. Но похожая история. Я примерно в это же время тоже провел там минут пять. Вот. У меня, к сожалению, это... Или не к сожалению, я не знаю. Это был не первый раз в автозаке, третий. Хотя как бы, я это не люблю. Вот. Есть, ну, я не знаю, может, есть кто-то... Вот, ну, поэтому какой-то вот такой новизны и вот этого воодушевления неофита у меня уже не было. Вот, ну, действительно заметно, это мы заметили и по, ну, как сказать, по митингам, по собраниям у Замоскворецкого суда, посвященному болотному делу, да, то, что было вот в пятницу и в понедельник, что по сравнению с тем, что было 2 года назад, гораздо жестче стали действовать, ну, сильно жестче, сильно менее предсказуемо. Раньше, как мне кажется, ну, вот, может быть, меня Гриша с Даней поправят, была логика такая, что вот есть плакат, это участие в митинге, стоишь просто тихо, без плаката, тебя не берут. Сейчас явно, ну, то, что видно, это эта логика совершенно нарушена. Да, я не говорю, что если эта логика есть, она законна. Вот. И видно, на самом деле, что и по видео видно, и я не знаю, как Женя, я это тоже почувствовал, что при задержании сотрудники ОМОНа, они неформально действуют, они действительно очень сильно, скажем так, раздражены, обозлены. За те полминуты, что мы шли до автобуса, они очень зло спрашивали, а ты служил, а ты воевал, а ты знаешь, что это такое. В общем, видно, что я не знаю, как их, может быть, мы про это поговорим еще, потому что мы с ними там провели много часов рядом и все-таки общались. Кажется, что им действительно интересно, что именно, какую именно информацию или, скажем, аудио и визуальный контент они получают, потому что явно у них какая-то очень своя картина мира, да, которую довольно трудно изменить. Ну, может быть, про это тоже было бы интересно поговорить. Единственное, что я хотел сказать, что тоже первая история. Вы видели, что людей действительно жестко задерживают, заламывают руки при осмотре, стараются причинить незаметно, но боль, вот как бы, когда меня вели, они тоже всю дорогу старались заломить руки, но не очень удачно, там какие-то болевые приемы давить. Я не думаю, что есть какие-то у них инструкции по этому поводу. Вот. Я у них не спрашивал, но, в общем, это какая-то тоже, мне кажется, новая история. То есть мы видели кадры с академиком Васильевым, да, его, спасибо ему, ведут аккуратно. А многих вот неаккуратно. Это, мне кажется, тоже такой комплект, который вот прилагается теперь при малейшем, скажем так, подозрении на сопротивление. То есть мое сопротивление было в том, что я не хотел, чтобы мне взламывали руки, и они, ну вот это уже и было сопротивление. Или там вопрос, видимо, как у Жени, ну, я успел спросить, в чем дело, и что вот это уже как бы расценивается как сопротивление, которому они считают, что могут применять физическую силу. Может быть, потом, как бы, если у нас будет время, интересно было бы рассказать про то, что там дальше происходит в отделении, в автозаке, ну...
Да, спасибо, да, мы это непременно обсудим. А, так, парни, Даниил и Гриша, может быть, вы о своих...
А Лев Семенович?
Хорошо, давайте Лев Семенович.
А что Лев Семенович? Лев Семенович как раз в этот раз никуда не попал, хоть однажды...
Ну,
однажды,
Лев, ну, слава Богу,
да, да, но... да. Однажды в автозаке я побывал, но это было давно. И недолго, к счастью. Я выходил, я чудом вообще в эти разы не попал. Я выходил к суду, я выходил на Манежную площадь, и вокруг меня шла такая бурная прополка. Причем я был на виду, я даже какие-то интервью раздавал, и ну, почему-то избежал. Не то, что я как-то жалею об этом, но вот тем не менее так. Вот то сейчас, о чем рассказывают ребята, я как раз в Министерстве обороны не был, потому что ну, по семейным обстоятельствам не смог, но все следил за этим. И как мы перед началом говорили, в виде картинок и документов, в общем, все гораздо драматичнее и страшнее все выглядит вообще-то. Потому что потом с людьми поговоришь, они говорят, ну да, забавно, там посидели, поговорили.
Не, ну забавно, так руки сломали.
Забавно, да? Там, так. Да, вот, да, скажем, известная школьная учительница истории Тамара Эдельман, которая то, что попала, она, например, в этом участке, они там долго сидели, она прочитала лекцию об истории революции в Европе. Так что это еще и обрастает таким фольклором, вся эта история, это становится...
Меня удивляет в событиях последних дней то, что задерживают гуманитарии, соответственно, интеллигенция гуманитарии, и, соответственно, и вот протест последних дней, он протест абсолютно гуманитарный. Вот, мне вот это кажется абсолютно по, так сказать, социологии, по тому, какие люди оказываются задержаны.
Я просто хотел подхватить твою мысль. Интересно, что еще и пафос и стилистика вот этого нового протеста. Там же лозунги в основном, что называется, не негативные, а позитивные. Вот, да. Речь идет о мире. Как человеку, так сказать, все-таки, который старше всех, кто здесь присутствует и помнит кое-чего, да, включая 50-е годы, это странная такая операция. Значит, на фотографии стоит человек взрослый с таким вполне интеллигентным лицом или другой, который держит плакат «Миру мир». Это официальный пропагандистский плакат советский, времен моего детства. Все мое детство я наблюдал, в смысле смотрел в разных «Крокодилах» и прочих изданиях, значит, политические карикатуры про то, как прогрессивное человечество, да, которое выступает с мирными инициативами в страшных капиталистических странах, как их злобные псы-полицейские избивают дубинками за тот же самый плакат. Что говорит о том, что сейчас абсолютно перекодируется вот вся эта символика, вся эта метафорика приобретает какой-то новый смысл.
Спасибо, Лев. Я тогда, если можно, попрошу нас с Романом Лейбовым объединить. И хотела бы я спросить у Романа, как у вас проходили антивоенные выступления в воскресенье, и, насколько я понимаю, еще и будет что-то.
Да, Лен, то у нас в Таллине были какие-то антивоенные выступления, которых я не видел, и будучи в Тарту. В Тарту у нас был один очень маленький, в самом начале, еще во время противостояния на Майдане, когда, собственно говоря, на Институтской, не на Институтской, на Грушевского. На Грушевского, да? Баррикады и все прочее. То есть, тогда нас собралось человек, наверное, 15 в центре Тарту. Это мероприятие было зарегистрировано часов за 12 до этого мероприятия по интернету. Было нас очень мало, зрителей не было. Вообще, ну, Тарту довольно безлюдный город, но все были такие довольно веселые. Я там был, ну, понятно, самый старший. Вот. А остальные были в основном международные студенты из Тартуского университета. Это вообще, ну, очень быстро было организованное мероприятие. Вот сегодня будет больше народу, в том числе там отметился на Фейсбуке еще советского времени один из патриархов диссидентства эстонского, господин Никлус. Это очень странно участвовать в одной демонстрации с Никлусом. Это вот так же, как странно мне было... выступление Горбаневской в Тарту, произносить какие-то слова. Вот. В основном народ так вот не то что успокоился очень сильно по этому поводу на улицах. Я не думаю, что будет много народу. Я думаю, что будет действительно человек 150. И в основном это будет публика из Тартуского университета, в основном молодежь. Возле консульства Российской Федерации в городе Тарту, там такой пятачок образовался. Вот я схожу и тоже что-нибудь крикну, может быть.
Роман Григорьевич, вы написали у себя на страничке, что хватит уже рассуждать про Путина, пора петь походные песни. Вот сегодня вы какую-нибудь походную песню споете?
Только с Львом Семеновичем дуэтом.
Роман, надо петь, знаешь что? Это песня моего детства, которую каждый день по радио пели. Это самое. Дети разных народов, мы мечтой о мире живем.
Ну, вообще...
Песню «Дружба» запевают молодежь.
Это да. Да, примерно так и есть. Вообще, я же говорил просто о том, что ну так вот, аналитика стала немножко избыточной. Я не имел в виду, что нужно срочно бить барабан, как один немецкий поэт писал, и все такое. А если можно, я бы потом еще пару слов сказал по поводу таких сравнительных всяких слов. А можно прямо сейчас?
Давайте мы сейчас прервемся. Знаете, для чего? Я хочу, чтобы мы послушали Ольгу Гнездилову. Она адвокат, юрист очень грамотный, и я ее записала по скайпу вчера, попросив рассказать про то, как обстоят вообще дела с законом о митингах и свободе собраний, и с обжалованием всего этого дела. И вот, пятиминутный комментарий, Ольга, давайте послушаем.
Закон о свободе собраний, о порядке проведения так называемых публичных мероприятий, говорит, что если мероприятие проводится с уведомлением, то оно должно пройти спокойно, оно не должно прекращаться сотрудниками полиции. Даже если на мероприятии происходит нарушение порядка проведения, то такие граждане в отдельном порядке должны привлекаться полиции к к административной ответственности. Опять же, у нас Кодекс об административных правонарушениях говорит, что все протоколы должны составляться на месте. Только в исключительных случаях гражданин доставляют в отдел полиции. Получается, что у нас все случаи являются исключительными. Это, конечно, неправильно. Как такового понятия разрешенных митингов у нас нет. У нас все разрешено, что проводится с уведомлением, либо одиночные пикеты, для которых уведомления не нужны, либо иные формы, скажем, собраний, где также подача уведомления не требуется. Поэтому задержание – это такая достаточно порочная практика. И, опять же, прекращение публичного мероприятия любого должно сопровождаться бумагой от представителя органа местного самоуправления, где он обосновывает причины такого прекращения. Она выдается либо сразу на момент прекращения, либо в течение 24 часов.
Ольга, а с какими формулировками вот сейчас задерживали людей? Я имею в виду последние антивоенные митинги и митинг в поддержку людей, осужденных по болотному делу.
Протокол писали, что они нарушали порядок проведения мероприятия. Это тоже некорректно, поскольку порядок проведения у нас установлен законом, и там сказано, что участник публичного мероприятия не вправе находиться на мероприятии в состоянии опьянения, иметь оружие, закрывать лицо маской и так далее. То есть есть закрытый перечень обязанностей участника. Если они нарушаются, да, это нарушение порядка проведения. То, что пишут в протоколах, что человек должен быть подвергнут ответственности, поскольку он участвовал в мероприятии, на которое не подавалось уведомление, это неверно, потому что за уведомление у нас отвечает организатор, и участник не обязан интересоваться, подано ли уведомление. Это не его, скажем так, функция. Здесь правоохранительные органы, если они хотят кого-то оштрафовать, они должны найти организатора, наложить на него, скажем так, составить на него протокол о нарушении порядка организации. А участники отвечают только за свое приличное поведение, грубо говоря, на пикете.
Сколько можно содержать под стражей задержанного на вот подобном митинге?
Ну, здесь тоже идут на хитрость, потому что если мы говорим о нарушении порядка проведения или организации митинга, то только до 3 часов. Но для того, чтобы держать людей дольше, составляют протоколы по статье 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Здесь очень интересная история, потому что эта статья вообще многими экспертами считается не должна применяться в таких случаях. Если речь идет о митинге, то, скажем так, вопрос законности его прекращения, он связан в том числе вот то, о чем я говорила, с бумагой от представителя мэрии, почему такое мероприятие подлежит прекращению. Такой бумаги я никогда в жизни не видела. Хотя статья 17 закона федерального предусматривает, что митинг может быть прекращен только вот по такому документу. Но никто нигде его не составляет. И когда человек обвиняет в неповиновении, то там задержание возможно на срок до 48 часов без судебного постановления. И здесь, конечно, этим пользуются, поскольку это, ну, фактически уже наказание. Если человек проводит ночь в отделении, то неважно, какой потом штраф будет наложен, у него уже достаточно серьезные переживания возникают. Но я считаю применение статьи некорректной. Что касается антивоенных митингов, то ситуация очень интересная, поскольку практически одновременно прошли митинги за войну и против войны. Мы видели большое шествие и большие мероприятия в разных городах, которые не выдержали вот этот срок уведомления, предусмотренный законом, за 10 дней до проведения публичного мероприятия. И у нас нет ни одного задержанного на митингах за войну, и у нас масса задержанных на митингах против ведения войск. Это явное, скажем так, политическое решение, перекошенное, поскольку действительно много раз мы говорили о том, что нужны такие поправки в законодательство, которые предусматривают возможность срочно собраться, не уведомляя за 10 дней или за 3, когда происходит действительно важное событие, как то, которое произошло 1 марта. У нас такой процедуры нет. И получилось, что люди, которые вышли с миротворческими лозунгами, они были задержаны, потому что, ну, действительно, они должны были подать уведомления, там закон это предусматривает. В то же время митинги, организованные властями, они прошли без задержаний, хотя ситуация абсолютно та же. Никаких уведомлений люди не подавали, либо они подали их в каком-то упрощенном, не предусмотренном законом порядке. То есть получилась преференция по политическим мотивам. У нас есть, скажем, люди, которых будут штрафовать и судить, и есть люди, которые мирно выразили свою позицию, потому что она была как бы более предпочтительной. Поэтому, конечно, это проблема.
Анатолий Гнездилов сказал, в частности, что при апелляции в Европейский суд по правам человека этот политический момент обязательно будет им учитываться. Давайте, наконец, ОД-инфо у нас выступит. Вот мы уже сказали, какие новые вещи мы обнаружили на этой волне протеста. Это массовые задержания, это их жесткость, доходящая до жестокости, это какая-то специальная, видимо, какая-то специальная информационная подготовка сотрудников ОМОН и по полиции. Да. Вот каковы ваши впечатления, Гриша?
Все тобой перечисленное совершенно не является новым. В этих задержаниях не было, ну да, они потом меня поправят, на мой взгляд, вообще ничего нового. Подобные по массовости задержания были и прежде всего 6 мая. Когда задержали 650 человек до этого.
Я имею в виду, что 6 мая такого не было.
Почему же не было? Было. 6 мая задержали 650 человек. Сейчас задержали 1400 за неделю на трех акциях. Тогда в мае задержали 1500 за две недели. Поэтому нет совершенно ничего нового. Это было и до биоленточных протестов, тоже были массовые задержания. Жесткость задержаний варьируется на самом-то деле от более-менее от социального состава присутствующих на акции. Другоросов крутят жестче, интеллигенцию мягче. Грубо говоря, интеллигенция стала другоросами. Вот, да. Что еще? На самом деле, по нашей статистике, поскольку мы мониторим все акции, мы видим, что более-менее всех, вот как вы еще говорили, что удивительно то, что тут задерживали без логики, не по плакатикам, а практически всех. Это один из их методов. Они иногда задерживают, чтобы пресечь конкретное какое-то действие, иногда, чтобы разогнать акцию. Иногда они не задерживают, а вытесняют. У них множество разных методов. Один из методов – это задержать 30-40-50% пришедших, если акция малочисленная. Все акции, на которых сейчас были задержания, они, в общем-то, были малочисленные. Их задерживали действительно, ну вот, присутствующие там лучше скажут, но почти половину. Что в действительности, чем в действительности отличаются эти задержания от всех остальных? Это то, что это практически первая акция со времен введения нового закона о митингах, который увеличил штраф до 20-30 тысяч рублей, когда задержали огромное количество интеллигенции и хипстеров. Там вот Гинделеса и Гершинзона. То есть социальный состав...
Список может быть продолжен, да, он достаточно широк.
Социальный состав автозаков был иным, чем обычно на политических акциях. И это отличие, потому что когда... я не умею говорить по-умному, но когда другой человек наблюдает происходящее, ситуация меняется. Соответственно, и потом последствия также другие. Потому что у Жени Генделеса есть голос, да, у него другие информационные возможности, грубо говоря. И распространение информации о том, как проходит задержание, про то, что происходит в полиции, что происходит в суде после того, как задерживают вот такой состав, спецконтингент, скажем так, ситуация резко меняется. В частности, это уже такая вот особенность интеллигенции хипстеров, когда их задерживают, они говорят: ох-ох-ох, как же все ужасно, задерживают. Это впервые такое массовое задержание. Но тут можно только рекомендовать читать сайт ОДИНФО. Это не впервые, задерживают каждые полтора-два дня. Время от времени задерживают очень много. Гриша, а Даня и потом, наверное, назовет цифру, когда по каким приговорам сколько людей задерживают.
Прости, пожалуйста, а все-таки количество людей, которые, процент задержанных, которые остались ночевать в ОВД, это разве не рекорд с начала задержания, не новая история?
Вот как бы... Нет. Рекорд был 6 мая, когда оставили почти всех, и рекорд был 5 декабря, когда тоже оставили почти всех. Задержали 300 человек, всем дали 19.3, и все остались ночевать. И рекорд 6 мая также всем дали, почти всем. Там было 600 человек задержано, что кому-то нет. Почти всем дали 19.3, и всех оставили ночевать.
Ну, мне кажется, что вот эта вся картина, которую я сейчас видел, она мне очень сильно напоминает, в принципе, акции стратегии 31, которые проходили вот до того, как начался белоленточный протест. Тоже так выхватывали, несли вниз головой, иногда там, не знаю, глаза пытались выдавить. Но вот здесь, наверное, особенность, раз уж мы говорим, и это правильно, не только о вот этих антивоенных протестах, но и о том, что происходило из Московского суда, я бы отдельно вспомнил, это было, кажется, 21 числа, когда полиция закрыла людей просто с двух сторон на Татарской улице, начала говорить мегафон, разойдись, а расходиться некуда. И, собственно, я думаю, что многие люди совершенно не хотели попасть в автозак, но выхода просто буквально не было. Вот. Что касается цифр по судам, то на самом деле... По статье 19.3, которая подразумевает, в принципе, административный арест или штраф, в основном выписывают штрафы, кроме двух граждан, один из них белорус, другой украинец, которым дали 5 суток.
Это по первой акции, по второй?
Это по первой акции, а по второй, которая была позавчера, ситуация совершенно иная. 9 человек, кажется, оставили на ночь. И вот вчера их судили, одному дали 15 суток, трем 10 суток, одной 5 суток и 20 тысяч рублей штрафа. То есть там уже людей, оставшихся на ночь в ОВД, просто закрывают.
То есть несколько человек не успели судить, их оставили на вторую ночь в том же ОВД, правильно я понимаю? Это тоже не новость?
Да, несколько человек. И надо сказать, что тех, кому вчера присудили сутки, они ночевали тоже в ОВД, их сейчас вернули, чтобы судить по статье 20.2.
Да. Слушайте, а я правильно понимаю?
Я небольшую ремарку, простите.
Я хочу уточнить. Вот теперь у этого человека, у каждого такого человека, у него есть такая графа судимость. Да? Вот он был судим. Я правильно это понимаю?
Нет, здесь, конечно, нужно отличать административную судимость и уголовную.
Я просто знаю, что во многих вузах теперь люди должны отчитываться. Преподаватели должны предоставлять справку о несудимости, иначе их просто не допустят.
Нет, но это не судимость. Но, ребят, все-таки вы скажите про такую историю, что несколько человек были, значит, сразу по двум статьям осуждены. И на штраф 20 тысяч рублей, и на административный арест. И такое это все-таки, по-моему, тоже новое.
У нас
решение Верховного суда, если... Да. Ну, вы расскажите про это.
Я могу сказать про это. Это, Лев, к сожалению, тоже не новое. Это делается. Просто они, скажем, начинают оформлять 22, А потом, по какой-то причине, им надо оставить человека на ночь. Например, они не успели оформить протокол. И они добавляют к этому 19.3. Эта практика порочная, действительно, это Оля Гнездилова сказала, но она порочная в том смысле, что против людей, задержанных на митингах, вообще неправомерно применять статью 19.3, то есть неповиновению сотруднику полиции. Потому что если человек, после того, как в мегафон сказали расходиться, не ушел, и его задержали, то его должны оформить, да, по закону, его действительно должны оформить по 22. Но то, что он не стал расходиться, это отягчающее обстоятельство в статье 22. Это не отдельная дополнительная статья. Вот. И мне хотелось бы все-таки закончить вот вопрос того, что там было новое. Ничего нового. Мы занимаемся мониторингом 2 года. Все это было, а вы этого не замечали, скажем так. Это не... И вот ты сказал, что людей оставили... что людей оставили, привезли в суд, вот тех, которые на сутки вчера отправляли, привезли в суд, потом не успели осудить, отвезли обратно. Это тоже не новое. Так было 5 декабря, когда задерживают больше 200 человек, система не справляется, суды не справляются, и людей возят в автозаках сутками туда-сюда. Вчера держали 6 часов людей в автозаке на морозе перед судом.
Двери были открыты.
Типа это очень страшно звучит, и это чудовищное нарушение, но могу сказать, что у нас бывали случаи, когда людей держали в автозаке и 12 часов, и 20 часов. Мы про это всегда пишем, но вы этого не замечаете.
Это как-то очень успокаивает.
Нет, Гриша хочет сказать, нет, не то, что он успокаивает, он хочет сказать, что это, ну, мысль такая, что это вас не касается, вы поэтому не замечаете. Но я, когда говорю про новое, я не имею в виду новое в том смысле, что этого совсем не было. Значит, я имею в виду как бы мои ощущения о том, как изменилась ситуация за, скажем, ну, с момента там 2 года назад. Для меня новое в отношении с как раз сотрудниками ОМОНа и с сотрудниками ОВД, с которыми мы потом общаемся, да, когда тебя привозят в отделение и начинают оформлять. Там после Белой площади в марте 2012 года, да, и после 6 мая меня не брали, а после там были все эти гуляния, да, майские, когда уже брали всех на улице. Когда ты приезжал, когда ты общался с полицейскими в отделениях, было ощущение, что они были подчеркнуты вежливо, как бы понимали какую-то абсурдность ситуации, и даже иногда они говорили что-то типа того, что да вот, ребята, если у вас побольше, да мы понимаем, да давайте, да мы вот...
Да мы за вас.
Ну, что-то в таком духе. У меня ощущение и по улице, и по автобусу, автозаку, и по тому, что происходило потом в отделении, что сейчас мы явные такие очень четкие враги. И понятно, что любой вопрос, любая апелляция там, к какому-то закону вызывает только раздражение, какую-то злобу, и у них абсолютная какая-то история, что ты против Родины. Ну, ты враг. Ну, вот для меня это новое, скорее. А то, что происходит, как бы, и со штрафами, и с задержаниями, очень понятная история. Вы, хипстеры, хотели покататься, мы вас будем дольше держать, больше будем закрывать. Вам нормально покататься, не страшно, не жалко времени, давайте мы вас будем рублем. 20 тысяч рублей – это вообще-то большие деньги, да, в России, если их там с чем-то посравнивать, с минимальной оплатой труда, с пособиями. Давайте мы сделаем так, про то, чтобы, то, что Гриша сказал, когда мы будем забирать половину, мы сделаем так, что, чтобы вы поняли, и все остальные, кому расскажете, что если вы придете, то вы с вероятностью больше 50% или 50% или 30%, это очень большая, окажетесь там. Мое новое, мое открытие, потому что и это работает.
Что в эфире «Радио Свобода» мы говорим о правилах свободы собраний и о задержаниях на митингах.
И особенно актуальными для нас становятся антивоенные митинги. И, видимо, в связи с решением о новом референдуме по Крыму, митингов этих будет становиться все больше и больше.
Гиндельса, потом мы к Лейблу вернемся.
Я хотел бы добавить вот из нашего опыта, что я бы здесь разделил, скажем так, тех людей, которые задерживают, да, и тех людей, которые, скажем так, оформляют. Потому что вот наш опыт как раз в ОВД «Даниловский» был в том, что мы провели 4 часа в очень... Ну, было скучно, ничего не делать, поэтому я просто начал разговаривать с этими полицейскими, которые там рядом с нами стояли. Вот. И, конечно же, их эта ситуация, на самом деле, всех очень волнует. То есть всех, на самом деле, волнует очень ситуация на Украине. Потому что они, конечно же, украинские события все проецируют на себя. Да? И понятно, что, так сказать, тот элемент там, контрпропаганды, который там ведется по отношению к ним, он в первую очередь как бы связан, так сказать, с очень простым, как бы, так сказать, с очень простой позицией. Да? Вот, ребят, посмотрите, что там сделали с там, Беркутом, вот то же самое, так сказать, сделают с вами здесь, если вы не. Вот, это с одной стороны. Но с другой стороны, они прекрасно понимают, что так сказать, ситуация довольно непростая. Да? И когда им приводятся какие-то вполне сказать, серьезные аргументы по поводу того, что, скажем так, там Крым не является, так сказать, частью территории России, да, и присутствие российское военное там является как бы, серьезным нарушением наших обязательств, они эту логику слышат, да, и с ними по этому поводу можно разговаривать. Это первое. Ну и второе, что я хотел сказать, что, конечно же, все очень сильно зависит от, так сказать, действительно каких-то местных правил, потому что вот с нами в ВВД Донецка обращались крайне лояльно, и никто наши, так сказать, права никак там уже не так сказать, ущемлял, наоборот, они были заинтересованы в том, чтобы максимально быстро нас, так сказать, оформить и отпустить. А некоторые, так сказать, особо информированные наши товарищи, они просто, так сказать, вышли оттуда, как только истекли 3 часа, потому что они не отдавали никаких документов, а просто там с копией паспорта попрощались со всеми и, так сказать, были таковы.
Евгений Гидель, спасибо. Давайте вернемся в Тарту к Роману Лейбову.
Значит, очень часто приходится вот слышать такие аргументы. Какой вообще ты право имеешь об этом говорить? У вас в Эстонии были события бронзовой ночи, когда довольно жестко были разогнаны выступления людей, вышедших на защиту памятника советскому воину-освободителю в Таллине. Отвечу. Мне кажется, что все-таки, я понимаю, что это не из круга вот наших собеседников доносятся эти голоса, но тем не менее отвечу. Действительно, была такая история. Вышло довольно большое количество людей, критически большое, я бы сказал, по символическому поводу. Как бы я ни относился к нему, это символический повод. То, что имеет отношение к убеждениям, к мыслям, в конечном итоге к свободе выражения мнения. И эти люди были довольно жестко разогнаны полицией. Это не аргумент, дорогие. По нескольким причинам это не аргумент. Это не аргумент, потому что никого не выхватывали из мирно, значит, стоящей цепочки граждан. Это не аргумент, потому что там действительно, в общем, ситуация накалилась, и полетела витрина. Действительно били витрины. Я не знаю, называется это массовыми беспорядками или нет, я не специалист. Но вообще-то, в принципе, это довольно неприятная вещь. По моему разумению, полиция обязана здесь вмешиваться. Действительно, иногда полиция неадекватно жестко в таких случаях действует. Не только в Эстонии, в разных других европейских странах. Германские товарищи жалуются. Датские просто негодуют по поводу зверств датской полиции. Есть одно простое соображение. Вот по поводу событий бронзовой ночи. Прокуратура вышла с обвинениями в организации этих беспорядков в суд, и все эти обвинения развалились. И все люди, которые обвинялись, они были оправданы. Просто задайте себе вопрос, возможно ли это вообще в России. Мы видим же все. И вот те люди, к которым я обращаюсь, вы же тоже видите. Да? Если вы слушаете «Радио Свобода», значит, вы все-таки там что-то такое смотрите, какие-то ролики. Но вы видели, как задерживали Алексея Навального? Вот самый известный ролик. Вы видели какой-нибудь ролик с другой стороны, который показывал, что нет, это все фальсифицировано, там вырезаны, значит, фрагменты. На самом деле Навальный бил витрины и бросался коктейль Молотова туда-сюда. Ничего такого не было. И вот это по умолчанию принятие возмутительного совершенно беззакония, это никак иначе описать вообще все это нельзя. Делает, как говорят некоторые народы, большую разницу. Полиция везде зарывается. Должны быть механизмы, которые регулируют эту ситуацию, и поэтому я не принимаю аргументы к бронзовой ночи. Это о том, что я знаю, собственно говоря.
Роман Лейбов и комментарий Григория Асатина.
Собственно, мне кажется, что Лейбов сказал все совершенно правильно, я просто хочу это сартикулировать чуть-чуть по-другому.
На самом деле проблемы со свободой собрания есть во всех западных странах, в том числе США. Свобода собрания нарушается в этих странах достаточно сильно, почти во всех, и в США, и в Британии, и в Германии у нас есть партнеры, которые занимаются тем же самым мониторингом задержаний на митингах. А разница заключается в том, что комплекс вопросов, который выстраивается вокруг задержаний, и в итоге это и есть тот комплекс вопросов, которым занимается ОВД-инфо, включает не только свободу собрания, он включает поэтапно сотрудников полиции, отделения полиции, соответственно, комплекс законов и практику вокруг этого, и потом комплекс вопросов вокруг судебной системы. Задерживают очень жестко в США, например, и в Британии, однако потом их не очень жестко содержат в отделениях полиции, не нарушают там их прав, а потом у них есть реальная возможность оправдаться. И, скажем, в Британии, как раз там были массовые беспорядки, да, как вы помните, в Лондоне, задержали гигантское количество человек, совсем не 320 хипстеров, да, там задержали 5000 человек, может, меньше чуть-чуть, но вот так вот. И большое это было их болотное дело, примерно 18 человек, сели в тюрьму, однако там реально было доказано факты разбития витрин, драки с полицейскими и так далее. Хочу отметить, что средний срок тюремного заключения для этих людей составлял 9 месяцев. И вернусь к мысли про то, что было главное вот в этих последних задержаниях после 21-24 февраля и сейчас на антивоенных митингах, состав людей и какова культура протеста в России, и какова культура протеста в Америке и Европе, в культуре победившего протеста. У нас культура протеста выйти с лозунгом, задержаться, рассказать об этом в Фейсбуке. А в США, как вы знаете, движение за права и женщин, и черного населения и так далее, все проходило через большую стадию походов в суд. Люди реально отстаивали свои права шаг за шагом. Потому что меня, например, совершенно устраивает Владимир Путин. Если у Владимира Путина будет работоспособная судебная система. Меня не интересует Путин. Меня не интересует Единая Россия. Меня даже не интересует война в Крыме. Меня интересует, чтобы была нормальная полиция, нормальная судебная система. Если мы хотим, чтобы судебная система работала, она заработает только в том случае, если у нее появятся клиенты. Если в нее будут ходить такие люди, как вы, и реально заставлять эту систему работать. Это все уже было показано на примере наблюдения за выборами, когда массово, нормально, вменяемые люди прочли законы и пошли наблюдать. Выборная система вдруг подчинилась практически полностью в городе Москве. Я все.
Судебная система у тебя есть какой-то? Я просто, как, может быть, человек, который ходил на суд, на свой один из, вот, по первому задержанию, но это тоже такое, может быть, Жене это еще предстоит, если он пойдет. Это довольно серьезное испытание, потому что все-таки ты как бы все знаешь, но когда ты встречаешь человека в мантии, у тебя есть какие-то иллюзии, что вот он
сейчас
в суде, что он разберется, что он услышит голос разума. Вот то, что Роман сказал про задержание Навального, это очень правильное напоминание, да, очень правильная история. Есть история, и вот мне кажется, что вот важный момент я сейчас быстро скажу, и это история победившей лжи, очень демонстративной. История про задержание Навального, она чем прекрасна? Есть эпизод от начала до конца, очень герметичный, длится минуту или полторы, когда человек поднимает руки и говорит: вот-вот, я иду, только смотрите, я никак не сопротивляюсь, говорит Навальный. Есть эта видеозапись, дальше она приобщается, что не всегда бывает, в суде, да, судья ее приобщает, но говорит потом: да, на этой видеозаписи я согласен, видно, что никакого сопротивления нету, да, никаким требованиям полиции, ничего, но у нас есть свидетельские показания сотрудников полиции, и они этому противоречат, и я склонен доверять им. Моя история не такая интересная. Я там, у меня какие-то были тоже, я подготовился, у меня были какие-то аргументы, я сказал: знаете, вот у меня два рапорта двух разных людей, а они с точностью для всех там орфографических, грамматических ошибок одинаковые, так не бывает, что-то тут не так, сказал я. Или я сказал: меня обвиняют в том, что я мешал проезду общественного транспорта на нулевом километре, там не ходит общественный транспорт. Ну, вот это все как бы я не могу вполне Гришин упрек взять. И сейчас происходит то же самое. Ну, конечно же, я тоже, как и Женя, раз уж ты попал, ты разговариваешь. Разговариваешь со своими соседями по автозаку, разговариваешь с ОМОНовцами, которые тебя задерживали или сопровождают, разговариваешь с следователями, дознавателями, те, кто вынужден с тобой тебя оформлять там. Во-первых, сливается абсолютно история про твое задержание и про, как бы, историю, которая стала поводом, причиной твоего выхода, да? То есть для них, если ты против войны, а мы за войну, значит, ты виноват. И вторая вещь, что их почти... Ну, у нас так было в ВДО, в Войковское, вот. И, на самом деле, совершенно страшную историю, которую я видел, не страшную, другую, новую, находясь снаружи от УВД Южная Тушина вчера, да, когда там, например, 40 минут адвокат, которому позвали, да, к задержанным от людям, которые выпускали голубей, его просто не пускали. Формулировка очень хорошая. Адвокат говорит: смотрите, у меня адвокатское удостоверение. Вы не имеете права, по закону вы должны пустить. Он говорит: да, говорит на КПП. Я знаю, но у меня инструкция. И это не только он сказал. Значит, сейчас история такая, что инструкция, она вот важнее закона, да. И это как бы одна мысль, но главное даже для меня другое. То, что они все понимают, вот они все врут. Они будут в суде лжесвидетельствовать, рассказывая, что там люди, которые не держали, не кричали, кричали, что они там сопротивлялись, те, кто не сопротивлялись. Mm-hmm. Люди, которые пишут протоколы, они пишут не все вот это все. И судья, который смотрит, да, и видит Навального, и дальше его отправляет нам на 7 суток, он, они все, это все построено на лжи. Значит, мое наблюдение, что максимум, что ты можешь сделать, это, ну, как бы им показать, что это так. Но вот чего я не видел, но это может быть мой пессимистичный взгляд. Значит, ты человека можешь как бы поймать, да, ты говоришь там, ну что же вы за ерундой занимаетесь в рабочее время? Он говорит: ну, у меня не рабочее время, сейчас вечер. Я говорю: что у вас хобби такое? Ну, он говорит: ну, да, какая-то ерунда получилась, не хобби, вроде работа, но вроде и не работа. Там, ты говоришь: знаете, в чем проблема? Я спрашиваю, почему меня задерживают? Вы не подчинились законным требованиям полиции. Я говорю: ну, вас же там не было? Он говорит: да, у меня не было, но были другие, кто вас сюда доставил. Я говорю: пусть эти другие придут, мне скажут. Не было законных требований.
Каким требованиями подчиняться?
Вы не слышали? Вам сказали расходиться. Я говорю: я слышал, что мне сказали расходиться, но это не является законным требованием. Вы понимаете?
Значит,
человек злится.
Я
говорю: вы знаете, есть там такой закон, сякой закон, есть конституция. Ни одного нету закона, который запрещает мне кричать на улице. Ну, в смысле, нет. Ну, нет такого закона.
Вообще находиться на улице, да.
Я что хочу сказать, слишком долго говорю, сейчас закончу.
Давайте, да.
Да, что они это понимают, и все это понимают. Вот она на этом держится. Все вот тут как круговая порука. Мы наблюдаем, что уже их это не смущает.
Угу. Лев, спасибо. Евгений, тебе интересно?
Ну, я просто хочу сказать, что на самом деле в этом ничего нет удивительного, потому что если... И это как раз к вопросу о Путине, да? Если наш президент, так сказать, комментируя ситуацию в Крыму, может, так сказать, позволить откровенную ложь, про которую мы все знаем, что это не так, да? То есть мы знаем все прекрасно, что там сейчас в Крыму находятся, так сказать, представители российских, так сказать, вооруженных сил, да? И на самом деле эта ситуация, она на самом деле не отличается ничем от вот тех микроситуаций, в которые, так сказать, каждый из нас попадает, потому что как бы если возможно ложь, так сказать, во имя каких-то, так сказать, геополитических, так сказать, задач на самом верху, то дальше, так сказать, все это по цепочке, по этой вертикали спускается вниз, и это точно такая же ложь, которая, так сказать, необходима для того, чтобы решать задачи, и эти задачи очень четко всем сформулированы. Эти, каждый элемент этой системы, эти задачи, собственно говоря, вот в силу своей, так сказать, компетенции решает. А мы являемся, так сказать, элементами, которые этому противопостоят. Все очень просто.
Жень, спасибо. Ребят, вот нам сейчас надо заканчивать. Я хотела бы, чтобы мы все-таки на оптимистической ноте закончили, посмотрели бы клип из кинофильма «Дубровский».
Я, честно говоря, даже не знаю, о чем не добавить, потому что вот я оказался среди людей, имеющих свежий, яркий опыт.
Нет, один вопрос, который мы хотели обсудить, что это в плане системного. Вот мы с Гришей вчера формулировали нашу задачу. Вот что происходит в системном плане? Нам нужно и картину такую, в общем, нарисовать. Мы ее уже
нарисовали. Женя только что точно сказал, что, так сказать, торжествует ложь, так сказать, на всех уровнях, и эта ситуация усугубляется. Причем она усугубляется в ту сторону, что если чуть раньше, скажем, ложь чем-то прикрывалась. Или мозги работали, мозги пропагандистские работали, чтобы ее как-то минимально, эту ложь, сделать правдоподобной. Сейчас это просто узаконено, абсолютно в соответствии. Ну, сейчас кто только не вспоминает, да, Орвелл с этим «Мир, это война» и так далее. Вообще происходит в каком смысле лингвистическая катастрофа?
Говорят, я уже думаю, даже... что это будет тема отдельного нашего.
Это не катастрофа совести, рефлексии. Это слова перестают иметь значение.
Не значение, значит совершенно другое.
И это серьезная штука, так сказать. Что с этим делать, непонятно.
Гриша, да, вы хотели... Да, или Даня, да? Даня Березов.
Да, я хотел сказать, что я согласен полностью про ложь. Но это не повод не сопротивляться, идти апеллировать до ЕСПЧ.
Да, можно я даже добавлю про ложь? Всем понравилась ложь. Лёва с нее начал. Генделис продолжил. Действительно, это система, это конвейерная система производства лжи, документированной, с бумажками. Но если это ложь, то логически что делать? Надо превращать ее в истину. То есть надо опровергать эту ложь такими же документированными действиями. И Лёва Гершинзон сказал, что он не знает, что делать, не очень понятно зачем, потому что все суды действительно людей обвиняют. А смысл не только в том, чтобы выиграть в суде, но в том, чтобы доказывать и публике, и судебной системе, где есть ложь, где истина. И эта бумажка, задокументированная ложь, и твоя бумажка с задокументированной истиной будет подниматься по инстанциям и так далее, и так далее, и так далее. Смысл в этом есть очень простой, потому что ровно так же система производства фальсификаций, а не лжи, есть избирательная система. Когда туда пришло 500 человек, все, что произошло, это люди увидели это, страшно удивились и рассказали. А когда туда пришло 5000 человек, избирательная система подчинилась. Выборы у нас не стали конкурентными, но избирательная система в городе Москве, в принципе, подчинена. Вот когда первые 500 человек, которые сейчас хорошие, такие интеллигентные хипстерские автозаки, пойдут в эти суды, возможно, это приведет к тому, что все поймут, что суды правда производят эту ложь. Вот сейчас отчасти это задача. А потом придет уже 5000 человек.
Гриша, вашими устами будет
дымет. Я тоже оптимист. Да, я тоже оптимист. Я считаю, что, понимаете, ну, действительно, иногда парализует такая ситуация человек, который все-таки как-то привык искать и иногда находить в действиях любых, хоть какой-то здравый смысл, такая ситуация, конечно, его парализует, вообще говоря, я понимаю. Но сопротивление, каждый, просто мы все равно с этим не можем смириться, да, значит, это сопротивление является абсолютным, на мой взгляд, императивом, просто оно должно искать и находить различные формы. Я считаю, что уличная активность, она все равно важна. Просто очень важен количественный фактор. Вот я не знаю, что для этого должно произойти, но в какой-то момент на улице должно появиться очень много народа. Кстати, вот я вчера из первых рук знаю, что вот как комитет против действий подал заявку на проведение 15 марта. Еще место там, они, как всегда, будут торговаться за это место, но ну, типа марш мира, вот под таким девизом. За мир.
Лев Рубинштейн, спасибо. А сейчас я вам предлагаю замечательный клип из кинофильма «Дубровский». Я думаю, что вот на самом деле это символическая какая-то история, что продюсер этого кинофильма был задержан, поскольку в фильме «Дубровский» речь идет о бесконечности русского насилия, о том, что человек с дубинкой или человек с оружием будет всегда прав, человек из администрации будет всегда стремиться к тому, чтобы установить свою вертикаль, солгать своим подчиненным, он будет спекулировать силою. Вот это все на фоне последних событий, ей-богу, фильм выглядит как Салтыков-Щедрин, а не как Пушкин. Но клип, он все-таки о надежде, он о Дубровском, как о русском народном герое, о том, что добро должно победить зло.
Когда в лихие года пахнет народной бедой, когда в полуночный час тихий Небровский из леса выходит старик, а глядишь, он совсем не старик, а напротив совсем молодой красавец Дубровский.
мы обсуждали сегодня право на свободу собрания с поэтом Львом Эйзенштейном, продюсером Евгением Гендрисом, участниками проекта ВД-Инфо Данилом Беленсоном и Григорием Охотиным, с IT-экспертом Львом Гершензоном и филологом Романом Лейбовым, еще и адвокатом Ольгой Гнездиловой. Вела программа Елена Панайлова.
Небесный град Иерусалим горит сквозь ход и лед, и вот он стоит вокруг нас и ждет нас, и ждет нас.
Школьники из многодетных семей. Доступно ли им качественное образование? С какими проблемами чаще всего сталкиваются родители? Должно ли государство оказывать поддержку? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 9 марта в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Время «Свободы» – план на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».